Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Рядом со мной документ 19 века, билет на свободное пребывание в Санкт-Петербурге французского архитектора Агюста Монферана. Об этом и о других предметах, представленных на выставке «Императорский собор преподобного Исаакия Далмацкого» в нашем сегодняшнем выпуске.
Наша выставка посвящена истории возведения Четвертого Исаакиевского собора, и предваряется она текстом посвящения из альбома Монферана, текста посвящения Николаю I, где есть такие строки. Император Петр I построил Исаакиевскую церковь в дереве, но он был уверен, что когда-то собор будет возведен в камне и в бронзе. Он надеялся на своих потомков, и потомки оправдали его надежды. Именно эти пророческие слова, собственно, так и случились. Действительно, собор, Четвертый Исаакиевский собор, возведен в бронзе и камне. И возведен он был по проекту французского архитекта Агюста Рикара де Монферана. У наших посетителей нередко возникает вопрос, как так могло случиться, что в первой четверти XIX века, когда в России было много известных, именитых архитекторов, ну и Вараний, Анастасов, перечислять можно имена бесконечно, молодой и, собственно, никому до этого неизвестный в России архитектор вдруг становится автором главного собора столицы Российской империи. И здесь, наверное, стоит рассказать о нем поподробнее, потому что так уж случилось в судьбе этого человека, что жизнь его как бы была разделена на две части. Часть французская до 1816 года и та часть, которую он провел в России. И, собственно, до недавнего времени, а точнее до 2008 года, французы ничего не знали практически о своем знаменитом соотечественнике в части его жизни в России, в Петербурге. А мы, в свою очередь, совсем почти ничего не знали о нем в его, так сказать, первой половине жизни, до того момента, когда он приехал в Россию. И вот в 2008 году у нас состоялся очень удачный совместный проект с французской стороной, а именно с обществом возрождения Монферана. И благодаря этому выстроилась, вот, собственно, восполнилась вот эта линия жизни этого замечательного человека, и теперь мы уже знаем о нем, в общем-то, очень многое, по крайней мере, то, что дает о нем представление, и становится понятным, что его появление в России, в общем, не было случайным. Не скажу предопределенным, но, во всяком случае, обоснованным. И, собственно говоря, в крещении его звали Анри Луи Агюст Леже Рикар, где первые четыре слова – это имя и фамилия Рикар. Приставка «де Монферан» появилась позже, и многие думают, что это говорит о его каком-то дворянском знатном происхождении. На самом деле это совсем не так. Она означает «из Монферана». Эта добавка к его фамилии появилась после смерти его отца, когда мать и дядя решили вот как-то обозначить, увековечить память об отце, представив вот эту вот часть, которая говорит о происхождении семьи Рикаров. А происходят они из Аверни, из города Монферан. Собственно, город этот известен с 1120 года, а в 1630 году два городка объединились, Клермон, что значит «светлая гора», и Монферан, что значит «железная гора». И вот, собственно, обосновался город, в связи с которым в 1673 году упоминается фамилия Жана Рикара, это прапрадед Монферана. Собственно, все последующие поколения, вплоть до его дедушки, были каменщиками. И дед его, Лежье Рикар, тоже был каменщиком, но он специализировался на постройке кавалерийских казарм. И поэтому его сын, отец будущего архитектора, Бенуа Рикар, конечно, мыслил себя офицером-кавалеристом и некоторое время даже, конечно, числился интендантом кавалерийского полка, но затем выстроил довольно успешную карьеру и стал он руководителем Академии школы верховой езды в Лионе. А затем он перебирается в Париж, где знакомится с молодой барышней, совершенно юной, 17-летней Марией Фестионе. И в 1785 году Они женятся, ей в то время 17, ее муж на 21 год старше. Через год, 23 января 1786 года, рождается их сын Агюст. А еще через год отец умирает, и вот, собственно, тогда к фамилии мальчика прибавляется вот это самое окончание де Монферран. Через 9 лет после смерти отца мать выходит замуж снова, выходит замуж за Антуана Камарилло. И вот, собственно, этот человек сыграл очень большую роль в жизни Монферрана и, собственно, в общем, стоял, наверное, у истоков его всей дальнейшей карьеры и судьбы. Потому что сам он был художником, гравером, рисовальщиком. Правда, специализировался он в основном в жанре карикатуры, но, тем не менее, очень хорошо владел вот этими навыками и, конечно, приобщил к этому и своего пасынка. Кроме того, он очень серьезно занимался его образованием. И в течение 4 лет, 16 до 20 лет, Монферран учится в школе, в частной школе Шарля Персье, известнейшего французского архитектора в то время. Он готовится к поступлению в Королевскую академию архитектуры. Затем он благополучно поступает, и начинается его учеба с 1806 года, но продолжается она долго, долгих 7 лет, потому что дважды его жизнь прерывается службой в армии, то есть его учеба прерывается службой в армии. Первый раз в 1808 году, тогда он был ранен, вернулся, продолжил учебу, а в 1813 году снова был призван в армии, и вот здесь он действительно совершил подвиг, отличился в битве при Ханау на Майне, за что был награжден орденом почетного легиона. Для 27-летнего молодого человека, архитектора, это совсем неплохо. Далее судьба оборачивается таким образом, что армия Наполеона терпит поражение, русские войска входят в Париж в 1814 году, Франция разгромлена. И молодому человеку понятно, что заказов, крупных архитектурных заказов в ближайшее историческое время не будет. А он довольно амбициозен, и он решает переезжать в Россию. Это решение тоже не было совсем случайным, потому что его отчим, Антуан Камарио, некоторое время еще до женитьбы на его матери Марии Фестионе, несколько лет провел в России и, несомненно, рассказывал ему о стране и о людях. А кроме того, в 1802 году на некоторое время семья Камарио переехала в особняк, в парижский особняк Демидовых, Николая Никитича Демидова и его супруги Елизаветы Александровны, где мать Монферрана была экономкой, управляющей и одновременно занималась воспитанием двух детей Демидовых. То есть это тоже такая вот перекличка, параллель. Так что вот эти два обстоятельства наверняка сыграли свою роль в том, что Монферран приехал в Петербург. Это происходит в 1816 году. Здесь на выставке представлен билет на свободное проживание Монферрана в Петербурге, а попросту говоря, паспорт, потому что в то время в нашем понимании паспортов не было. Он очень интересен тем, что там дается словесное описание Монферрана. Невысокий молодой человек, круглолицый, курносый, с веснушками, плаврысый. То есть такой, в общем, совсем не парадный облик, и он, конечно, не очень даже соотносится с тем девизом, который Монферран взял себе. Девиз звучал «Не весь умру», то есть это такая заявка на, в общем, на то, чтобы действительно остаться в вечности, но в итоге, в общем, это оказалось пророческим. О его приезде в Петербург мы знаем, конечно же, в основном по мемуарам Вигеля, который работал начальником канцелярии Комитета по делам строения и гидравлических работ, который возглавлял в то время Августин Бетанкур. Так вот, Вигель очень смешно вспоминает эти события, потому что он описывает, что однажды в приемной он увидел какого-то молодого, невысокого, фронтоватого француза, одетого по последней моде, который приехал на аудиенцию к Августину Бетанкуру с рекомендательным письмом от часовщика Бриге. Он его называет Бригетом в своих воспоминаниях, но это та самая династия Бриге. А дело в том, что Бриге был дружен с Бетанкуром и попросил его по возможности обратить внимание на этого молодого человека. Вот такая совершенно банальная ситуация. И, в общем-то, Бетанкур, несколько обескураженный и не очень понимающий, как, куда его пристроить, и вообще не понимающий, что он из себя представляет, предлагает ему принести какие-то свои работы в свой следующий визит. И они перекидываются с Вигелем какими-то фразами об этом человеке. В общем, совершенно непонятный какой-то, в общем, какой-то французик. Но когда в следующий раз Монферран приносит свои работы, они действительно оказываются очень впечатлены, потому что он был мастерским рисовальщиком и мастерским гравером. На работах были представлены знаменитые памятники Италии. И все это было выполнено с таким мастерством, что они тут же предлагают ему работу. Начинает он чертежником вот в этом самом комитете. Ну, а затем, вот когда в 1718 году объявляется конкурс на перестройку Исаакиевского собора, на возведение 4-го Исаакиевского собора, Монферран принимает участие в этом конкурсе и, к удивлению многих и многих, выигрывает. То есть его проект оказывается лучшим, который принимает император. Дело в том, что условие этого конкурса было очень сложным в техническом плане, потому что условием император ставит необходимость сохранить восточную алтарную часть собора, освященную. А это, как вы понимаете, задает определенный размер, а храм претендует на то, чтобы быть доминантой. Это должен быть действительно масштабный, большой, высокий собор, а высота уже задана, и вот как соотнести эти части? Собственно, никто из архитекторов, участвовавших в конкурсе, не смог найти вот такой вариант. А Монферран смог. И, кроме того, сам проект понравился императору, и начинается строительство, создается специальная комиссия по возведению Исаакиевского собора, и вот как раз в этом смысле нынешний год юбилейный, потому что закладка произошла 26 июля 1819 года, и, собственно, вот в этом году исполняется 200 лет этому событию.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с выставки «Императорский собор преподобного Исаакия Далматского». А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.